эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На сводах одной египетской усыпальницы было обнаружено изображение египтян, работающих в винограднике. Одни обрезают и подвязывают лозы, другие собирают виноград и несут его к прессу. Мужчины давят спелые кисти ногами в чанах, другие наполняют кувшины и винные меха. На другой стене – египтяне за праздничным пиршеством. Художник дает колоритную картину, из которой можно понять, что вино опьянило собравшихся. Эти археологические находки говорят о том, что виноделие было известно еще в Древнем Египте. Подобно тому, как убийство столь же древнее, как сам Каин, со столь же отдаленных времен употребляется человечеством алкоголь. Впервые вино упоминается в Библии в связи с Ноем. Эта история записана в 9 главе книги «Бытие». Давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Бытие». Сегодня разговор пойдет о 9 и 10 главах. Вы узнаете, как согрешили Ной и его сыновья, пережившие великую катастрофу, которая постигла землю. Вы также познакомитесь с главой, где рассказывается о возникновении множества народов, заселивших землю. Говоря о потопе, мы коснулись его причин и узнали, что это бедствие было послано Богом в наказание. И сейчас нас не может не волновать вопрос, когда человек вышел из ковчега после потопа и все грешники погибли, означает ли это, что на земле не осталось греха? Давайте посмотрим, что пишет об этом Библия в 9 главе книги «Бытие». Я читаю стих 18. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана». Почему здесь упоминается о сыне Хама Ханаане? Дело в том, что когда Моисей писал это повествование, народ Израилев шел в землю ханаанскую, и это известие о суде Бога над народом ханаанским ободрило их. «Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем». Это написано в стихах с 19 по 21. Таково повествование о грехе Ноя. Неприятный факт состоит в том, что Ной напился, а это грех. Ему нет должного оправдания, хотя многие толкователи и пытались найти различные объяснения. Одно из них в том, что Ной не знал, как вино действует на человека, так как никто до него не пил вина. Вы заметили, что до потопа пьянство не упоминается среди прочих грехов. Есть исследователи, которые объясняют отсутствие вина до потопа теорией пароводяного или ледяного свода. Они полагают, что до потопа над землей был ледяной свод, в котором рассеивался солнечный свет, а в результате виноградный сок не мог забродить. И поэтому вино оказалось для Ноя неожиданностью. Что же? Я могу только сказать, что мы имеем дело с началом новой жизни в новом мире. И этот появившийся с тех самых пор грех все еще существует. Об этом говорит само происшествие, которое приводится как ответ на один очень важный вопрос. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедши рассказал двум братьям своим». Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Теперь смотрите, что Бог говорит через Ноя и что становится частью Ноева завета. Бог сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Заметьте, что Бог сказал здесь: «Проклят Ханаан!» Бог не проклинает Хама. Исследователи постоянно задают вопрос, является ли проклятие Хама проклятием всех чернокожих рас. Конечно, не является. Считать так совершенно абсурдно. Писание не учит этому. Цвет кожи, то есть количество пигмента, который содержится в эпидермисе всех людей, зависит от солнечного света, который воздействует снаружи, а не от внутреннего греха. Проклятие пало не на Хама, проклятие пало на его сына Ханаана. Нам неизвестно, каким образом Ханаан участвовал в том, что произошло. Нам лишь даны голые факты, но становится понятно, что Ханаан упоминается со вполне определенной целью. Повторю, что это событие не имеет никакого отношения к цвету кожи. Никакого проклятия на часть человеческой расы из-за цвета кожи не падает. Считать чернокожих низшей расой несправедливо по отношению к самому чернокожему человеку. И это несправедливо по отношению к Богу. Бог такого никогда не говорил. В конце концов, две первые великие цивилизации были потомками Хама. Это вавилоняне и египтяне. Еще один вопрос. Для чего Бог описывает грех Ноя? Если бы книгу «Бытие» написал человек, он бы сделал одно из двух. Он либо скрыл бы грех Ноя, не сказав о нем ни слова, и таким образом сделав Ноя героем, либо он представил бы грех Ноя гораздо более отвратительным, чем он был на самом деле. Но Бог все это сообщает нам с определенной целью. Прежде всего, как я уже отмечал, необходимо было ободрить сынов Израилевых. Стоит лишь прочесть Ветхий Завет до конца и полистать светский учебник по истории для того, чтобы убедиться в том, что суд этот был свершен. Хананеяне все вымерли. У Бога была еще одна причина вспомнить грех Ноя. В послании к римлянам, 15 глава, 4 стих, мы читаем: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Весь этот эпизод приводится для того, чтобы мы узнали кое-что о слабости человеческой плоти. Господь Иисус сказал, что этот дух человека стремится ввысь к небесам, плоть же слаба. А в послании к Галатам 2:16 ясно говорится, что никакая плоть не оправдается соблюдением закона. Делами закона не оправдается никакая плоть. Бог рассказывает нам здесь историю о том, как человек пал, являя слабость плоти. Вы, как христиане, может быть, и не пьете, но, смею заметить, и вы, и я можем настолько жить во плоти, что будем так же неприятны Богу, как иной. Слабость плоти может проявляться не только в этом отношении. Люди грешат многими и другими способами. Например, мы потратили миллиарды долларов, чтобы послать человека на Луну, но оказалось, что жить там все равно невозможно. И в то же время мы тратим сравнительно немного на нашу жизнь здесь, на Земле. Богу важно научить нас жить именно на Земле. Постараемся же избежать некоторых ошибок, которые допускают при толковании этого эпизода. Нужно ясно помнить, Ной не потерял свое спасение. Я думаю, что вы это понимаете. Он совершил ужасный грех, и ему нет оправдания. В этом проявилась слабость его плоти. но он по-прежнему оставался под благословением Божьим. Я читаю окончание 9 главы, стихи с 26 по 29. «Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер». Этот стих был особенно важен в то время, когда Моисей получил это откровение от Бога. Ведь Моисей вел тогда народ Израилев в землю Ханаанскую. Израильтяне же были потомками Сима. Теперь мы переходим к изучению 10 главы. Она рассказывает о сыновьях Иофета, сыновьях Хама и сыновьях Сима. Эта глава посвящена родословиям и семьям, которые дали начало всем народам на земле. Глава эта гораздо более значительная, чем это может показаться на первый взгляд. Если вы интересуетесь этнологией, антропологией и историей человека на земле, то вам, может быть, понадобится более глубокое исследование, чем то, которое я предлагаю. Доктор Миллер, защитивший диссертацию по антропологии, разработал целую схему расселения народов на земле, используя 10 главу книги «Бытие» в качестве основания для того разделения человеческой семьи, которое берет начало в трех сыновьях Ноя – Хаме, Симе и Иофете. Этнологи, между прочим, достоверно выяснили, что ни сыновья Иофета, ни сыновья Хама никогда не являлись теми людьми, которых некоторые называют десятью потерянными коленами Израилевыми. В 10 главе даны родословные всех трех сынов Ноя. В первом стихе сказано: «Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети». Вначале идет родословная Иофета, стихи со 2 по 5. Затем родословная Хама, стихи с 6 по 20. Род Хама был выдающимся с самого начала. И, наконец, родословная Сима, стихи с 21 по 32. Обратите внимание, что во всей Библии Бог следует одному правилу. Первым он представляет отвергнутый род, говоря о нем несколько слов и затем навсегда забывая о нем. И лишь в конце Бог говорит о принятом им роде, который ведет прямо к Господу Иисусу Христу. Я читаю стих 2. «Сыны Иофета – Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Фирас». В соответствии со схемой Миллера, скифы, славяне, русские, болгары, чехи, поляки, словаки, хорваты произошли от Магога. Индийцы и иранские народы, медийцы, перцы, афганцы, курды – все произошли от Мадая. От Иавана произошли греки, римляне, а также романские народы, такие как французы, испанцы, португальцы, итальянцы и другие. Потомки Фираса – это тракийцы, тевтоны, германцы, а также восточно-германские европейские народы, северные германцы или скандинавы и западные германцы, которые дали начало верхним немцам и нижним немцам, а также англам, саксам и ютам, англосаксонам, нынешним англичанам. Нет никакой возможности сейчас более подробно рассматривать эту схему, хотя это и увлекательнейшее занятие. Большинство американцев произошло как раз от этих народов. Итак, давайте поговорим о сыновьях Хама. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Как видим, у Хама были и другие сыновья, но проклят был только Ханаан. Почему не были прокляты остальные? Я не готов об этом говорить. Ханаан дал начало финикийцам, хиттеям, и Евусеем, Амореем, Гергесеем, Евисеем и другим. От Хуша, сына Хама, произошли африканские народы – эфиопы, египтяне, ливийцы и прочие. Все это – хамитские народы. А вот некоторые подробности о Хуше в стихах 8 и 9. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Потому и говорится: «Сильный зверолов, как Немрод пред Господом». Сей начал быть силен на земле. Он хотел стать правителем великой империи мира и попытался стать им. Он был сильный зверолов пред Господом. Это не значит, что он охотился на дичь. Иногда мальчишки вдруг могут дать пневматическое ружье, и он идет и подстреливает воробья. А его родители говорят: «Вот это да! Вы только посмотрите, настоящий Немрод подстрелил воробья!» Но Немрод не стрелял по воробьям. Он охотился на дичь в Африке. Он охотился на человеческие души. Это основная мысль данного стиха. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синар. Он был основателем этих великих городов в земле Синар. Немрод очень известен в светской истории. Александр Хислоп в своей книге «Два Вавилона» рассказывает о нем подробно. Всего я не буду пересказывать, но очень увлекательная история о том, как Немрод отвечал за строительство Вавилонской башни. Именно он пытался собрать весь род человеческий после потопа в попытке объединить его в один народ, которым он мог бы править. Для Немрода не существовало закона. Он являлся своего рода символом последнего правителя мира – Антихриста, который еще придет. Первая великая цивилизация, таким образом, произошла от сыновей Хама. Это нужно признать. Сегодня очень просто увлечься старыми положениями, которым нас учили в школе несколько лет назад. Сейчас люди с черным цветом кожи хотят, чтобы историю их расы изучали глубже, и я их не виню. В течение последних нескольких сотен лет у них не было такой возможности. Черный человек начал свою историю с того, что стал главой двух первых великих цивилизаций на этой земле. Произошли они от сыновей Хама. Немрод же был сыном Хама. Я не буду больше пытаться говорить об этом роде. Здесь мы последуем примеру Святого Духа, который вначале говорит об отвергнутой линии, а затем забывает о ней. Сейчас мы обратимся к генеалогической линии, которая приведет к Аврааму, потом к народу Израиля и, наконец, к пришествию Христа в этот мир. Мы проследим эту линию в Ветхом Завете. Бог пока прощается с остальным человечеством, но Он вернется к нему позже. Позвольте процитировать книгу Сепира «Божественное единство Писания». 10 глава книги «Бытие» – это замечательная глава. Перед тем, как предоставить народы самим себе и начать заниматься Израилем, своим избранным народом, который берет начало от Авраама, Бог с любовью прощается со всеми народами земли. Он, по сути, говорит: «Я покидаю вас на время, но я люблю вас, я создал вас, я предусмотрел все для вашего будущего». Все ваши родословные определены. В 10 главе названы по именам 70 народов. 14 из них происходят от Иофета, 30 – от Хама. Если помнить об этом, то можно себе совсем по-другому представить чернокожего человека в самом начале его истории. И 26 народов происходят от Сима, что в итоге дает 70 наций, составляющих данное генеалогическое дерево. Бог показывает нам, что Он сделал с народами мира. Почему сегодня предпочтение отдается людям с белым цветом кожи? Ведь в начале человеческой истории главенствовал темнокожий человек. Дело в том, что во времена Давида и Соломона сыновья Сима оказали грандиозное влияние на наш мир. От Сима произошли такие народы, как сирийцы, лидийцы, армяне, а также арабы, которые появились через Иоктана. Эти великие народы появились в конце. Очевидно, что мы живем в период, когда на первое место вышел белый человек. Мне кажется, история всех трех генеалогических линий показывает, что неважно, происходят они от Хама, Сима или Иофета, ведь ни одна из этих генеалогических линий не в состоянии править миром. Мне кажется, Бог показывает это ясно. И крайне важно понять эту мысль. Теперь наш разговор пойдет о сыновьях Сима. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. У Евера родились два сына. Имя одному – Фалек, потому что во дни его земля разделена. Имя брата его – Иоктан. Когда я исследовал этот стих, я встречался с самыми разными толкованиями этого утверждения. Земля разделена. Ученые говорили даже о физическом разделении земли, о какой-то чудовищной катастрофе, которая постигла землю. Однако, друзья мои, Моисей здесь просто предвосхищает следующую главу, в которой рассказывается о Вавилонской башне. Тогда земля действительно разделилась. Очень многие люди проходят мимо самого простого объяснения. Мы же не должны этого делать. Давайте прочтем последний 32 стих этой главы. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа». Это был последний стих 10 главы. А сейчас мы начинаем разговор об 11 главе книги «Бытие». Тема этой главы – возведение Вавилонской башни, а также жизнь людей от Сима до Авраама. В первом стихе главы 11 мы читаем: «На всей земле был один язык и одно наречие». Я не знаю, на каком языке люди тогда говорили. Один мой земляк, священник из Техаса, сказал мне как-то в шутку: «Ты и я, пожалуй, единственные, кто на самом деле знает, на каком языке говорили до сооружения Вавилонской башни. Конечно, на техасском». Что ж, если честно, то я пришел к выводу, что это был все же не техасский. Мы попросту не знаем, что это был за язык. Но каким бы он ни был, именно на нем будут говорить на небесах. И этот язык будет гораздо лучше нашего нынешнего языка, с более точными существительными и глаголами, наречиями и прилагательными. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. Это уже второй стих. Двинувшись с востока, заметьте, с востока. Очевидно, до этого люди перемещались к западу. Они нашли в земле Синар равнину. То есть это нынешняя долина между Тигром и Евфратом. И люди сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Так написано в стихе 3. В этом районе нет камня, поэтому они стали делать кирпичи. Это само по себе говорит кое-что о прочности их домов. Даже сегодня кирпичи – популярный строительный материал. Тем не менее, кирпичами пользовались из-за их практичности. Такова была необходимость. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Обратите внимание, они говорят: «Построим себе город и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся». Эти люди заботились только о том, чтобы оставить о себе память. Друзья, наша сегодняшняя беседа окончена. В следующий раз мы продолжим разговор о строительстве Вавилонской башни и будем довольно подробно говорить о том, почему сооружение этого, казалось бы, безобидного строения было бунтом против Бога и его правления на земле.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы говорили о той цивилизации, которая появилась на земле после потопа. Свое начало она взяла от Ноя. Из первых же строк повествования о новом мире, возникшем после потопа, мы сталкиваемся с той же проблемой греха. Даже полное уничтожение всех грешников не искоренило грех из среды человеческой. Вновь и вновь человек улавливается в его сети, навлекая на себя различные неприятности. Мы видим, как Ной, единственный праведник своего времени, переживший на себе чудеса Божьи, оказывается в неприглядной ситуации. Поистине, что такое человек? В каком бы положении он ни был, всюду он близок к падению. Он согрешает в Эдеме, в прекрасных условиях райского сада. Он грешит даже в тот момент, когда приносит жертву Богу, подобно Каину. И вот теперь он грешит на обновленной земле. Человек согрешает повсюду и во всем, потому что в нем не живет ничего доброго. Какие бы великие преимущества он ни имел, каким бы высоким ни оказалось его положение, ничего, кроме ошибок и грехов, он совершить не способен. Об этом писал апостол Павел в своем послании к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Никакие катастрофы, никакие бедствия не способны остановить человека, изменить его. Но вот что интересно, несмотря на свой грех, Ной был назван человеком праведным и непорочным. Почему? Очевидно, потому что благодать Божья покрыла грехи его, облекла его в незапятнанные одежды праведности. И это не заслуга Ноя, это Бог являет свою милость человеку вновь и вновь. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим», — говорит апостол Павел. О последствиях еще одного греха, желания сделать себе имя, вы узнаете в следующей передаче. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю, 194-214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19:30. Итак, До встречи в эфире!